Рит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. 80 лет назад, летом 30-го года, в Белграде было оформлено официальное рождение новой политической организации русских эмигрантов – Национального союза русской молодежи за рубежом. Позднее он несколько раз переименовывался, но существует и до сих пор. Общее, наиболее распространенное его именование ныне – Народно-трудовой союз, НТС. А вот исчерпывающей и достоверной истории НТС, как отмечает оксфордский профессор истории Екатерина Андреева, до сих пор не существует. Причин несколько. И утрата документов, и уход из жизни нескольких поколений участников и свидетелей ключевых для истории Союза событий, и преднамеренное затушевывание некоторых эпизодов его прошлого, и искусственное выстраивание на оставшемся материале героического мифа, пригодного для идейного окормления слабо разбирающейся в деталях прошлого молодежи. Ну а кроме того, жуткая, демонизирующая НТС картина, созданная его политическими противниками, прежде всего советскими пропагандистами. На прошлой неделе в рамках нашей программы в эфир вышла передача о некоторых проблемах прошлого и настоящего НТС. Сегодня продолжение. Причем мы имеем возможность сделать его по времени вдвое больше обычной передачи за счет времени, используемого обычно под программу «Документы прошлого». Начнем с откликов, полученных на прошлую передачу. Они частично опубликованы на нашем сайте. Однако для тех, кто не имеет доступа в интернет, прочтем их. Из Флориды написал Игорь, видимо, человек немолодой, член еще довоенного Национального союза нового поколения, НСНП. По мере того, как нацмальчики взрослели, название их объединения и кое-какие его детали менялись.
Вначале организация называлась «Национальный союз нового поколения». Помню, как однажды Митя Брунст, один из руководителей НСНП, зашел в нашу квартиру. Мы были в кухне, и мама открыла ему дверь. Они о чем-то поговорили в передней, и он ушел. Мама вернулась расстроенная. «Это Митя», — мама обратилась к папе. «Он с нами не хочет разговаривать, будет говорить только с детьми. Организует какой-то союз для нового поколения. Я сказала, что дети не дома». Мы жили в одном доме в Праге и служили в одном алтаре. О его конце было много слухов. Кажется, что он сидел в концлагере вместе с Кириллом Вергуном. Очень хотелось бы знать, как кончилась жизнь и Мити, и Кирилла. Петя Данилевский ушел в освобожденную от красных территорию и погиб там. Кажется, убит партизанами. Жду с нетерпением продолжения программы.
Ну что ж, Игорь, если коротко, о судьбе вашего знакомого Мити Брунста, члена исполнительного комитета Союза, известно следующее. Во время войны дважды арестовывался гестапо. После первого недолгого ареста в 41-м участвовал в создании пропагандистских радиопередач. В 43-44-м преподавал в лагере для переподготовки военнопленных в Вустрау, находившемся в ведении Восточного министерства. Там из военнопленных нацы готовили командный состав национальных формирований и управленцев для оккупированных территорий. Одновременно разрабатывал теорию солидаризма. Созданное им тогда сочинение под псевдонимом дважды переиздавалось НТС уже после войны. В 44-м был вновь арестован, однако освобожден в апреле 45-го по ходатайству генерала Власова. Вскоре в Чехословакии он исчез. В декабре 61-го НТС опубликовал следующее сообщение.
На основании данных Ревштаба НТС Исполнительное бюро Совета НТС сообщает, член Совета НТС Дмитрий Викторович Брунст в 1945 году направился в Россию для ведения революционной работы. В течение ряда лет Брунст активно вел подпольную революционную работу в России и поддерживал связь с зарубежным центром НТС. Брунст был захвачен органами врага и сейчас находится во власти КГБ.
Сообщение это соответствовало действительности лишь частично. Ни на какую подпольную революционную работу в России в 45-м Брунст не направлялся. Его просто тогда захватил СМЕРШ. В июле 1946-го он оказался одним из 28 основных свидетелей на закрытом процессе по делу генерала Андрея Власова, который за год с небольшим до этого вытащил его из тюрьмы. Самого Брунста тоже осудили. В конце 40-х, начале 50-х чекисты использовали его в оперативной игре с руководством НТС. Как вспоминал один из основателей Союза, Борис Прянишников, из СССР якобы тайно переписывался Брунст с одним из руководителей НТС Околовичем, имитируя подпольную активность. В результате летом 54-го в ловушку КГБ попал посланный к Брунсту Владимир Кравец Храмцов. Все это в НТС осознали лишь в упомянутом мной 61-м, когда в СССР вышла книжка Брунста «Записки бывшего эмигранта». Сам же он скончался в Советском Союзе в 70-м. О судьбе Кирилла Дмитриевича Вергуна, бывшего до войны председателем чехословацкого отдела НТС НП, затем он переехал в Югославию, мне известно куда меньше. Как и ряд других солидаристов, летом 44-го он был арестован гестапо, как и Брунст, в апреле 45-го освобожден. По некоторым данным, вскоре погиб при бомбежке Пльзеня. Еще одно электронное письмо пишет человек с никнеймом Панурк.
Привожу биографические справки по НТСовцам из книги Александра Васильевича Окорокова, которого в особо идейном антифашизме не упрекнешь. Он прямо пишет, что солидаристы видели в фашизме начало абсолютной евангельской морали. Итак, прогулка по отделу кадров. Брунст, член Совета НТС, председатель чехословацкого отдела, служил на радиостанции, вещавшей на восток. Преподавал в лагере Восточного министерства в Устрау, то есть у Розенберга работал. И работа хорошая, преподавал в лагере. Паремский, член исполнительного бюро, работал в МИДе, у Риббентропа. Потом в том же лагере преподавал пропаганду, то есть национал-социализм. Вюрглер возглавлял союз в Польше, основное место работы зав. Отделом антипартизанского зондерштаба Р, Абвер. Околович, тоже в том же зондерштабе Р. Казанцев, капитан вермахта, отдел пропаганды. Редлих, член исполнительного бюро, служил фюреру в том же лагере в Устрау. Потом у бригады фюрера Каминского в следственном отделе. Каминский был исключительным палачом и садистом даже по меркам Третьего Рейха. А чем у него занимался следственный отдел, догадайтесь в трех раз. Если не догадаетесь, можете сами зайти в офис посева и там уточнить с точки зрения евангельской морали. Думаю, достаточно, хотя я даже третьей главы не перелистал.
Что ж, и автор этого письма, и Окороков, в отличие от участников нашей прошлой передачи, говорят о военном периоде истории НТС прямо, не пытаясь уклониться от ответов на острые вопросы. Примером таких в прошлой передаче оказались вопросы о послевоенном сотрудничестве НТС с иностранными спецслужбами. Отмечу попутно, что такого рода сотрудничество имело долгую предысторию. В нацистской Германии НТС умудрялся втайне от наци сотрудничать и с японской военной разведкой, и с польской до нападения Германии на Польшу. Работали, как было отмечено, и в Абвере. Разумеется, получали за это деньги. И всякий раз для себя говорилось, что это сотрудничество не противоречит интересам Союза. Противоположного не зафиксировано. В послевоенный период место, деньги и работодатели заняли англичане и американцы. Историк спецслужб, бывший сотрудник советской и британской разведок Олег Гордеевский рассказывает мне.
В условиях холодной войны было очень мало сил, организованных сил, которые были против Советского Союза, против коммунизма. И НТС была выше всех, сильнее всех, мощнее всех, страшнее всех. Поэтому она привлекла внимание американцев и англичан. Они стали с ними контачить, наладили сотрудничество, стали давать деньги. Для англичан это продолжалось где-то там до конца 50-х годов. Но тут было два обстоятельства. Во-первых, оказалось, что несмотря на то, что они, так сказать, набирают воздух в легких, раздувая себя, они ничего не достигают конкретного в условиях Советского Союза. Так что они бесполезны как агентура разведки.
А какую задачу перед ними ставили англичане?
Ну, во-первых, вначале были вообще такие совершенно дикие идеи. Почему, например, использовали литовцев? Почему использовали западных украинцев, почему использовали албанцев, американцы, англичане? Потому что они хотели поднять бунт, восстание против советской власти. И хотя это правительство не поощряло, у них были такие мысли. Ну, а вторая задача – просто собрать информацию, использовать их для сбора военно-политической информации о Советском Союзе. Оказалось, что они ничего этого сделать не могут, а деньги большие им платят. И второе обстоятельство оказалось очень скоро, они же оперативные работники хорошие, англичане, что организация насквозь проникнута агентурой КГБ. И все, что они не говорят, то, что они не делают, задания, это все немедленно посылается в Москву. Какой смысл с ними поддерживать контакт? И они сказали американцам, вы делайте как хотите, а мы просто прекращаем с ними контакт, потому что это бесполезно и даже контрпродуктивно. МТС была проникнута агентурой КГБ все время и до сих пор.
Ну, МТС и КГБ сюжет особый. А вот объясните вы мне, почему же ЦРУ продолжило свою работу и финансирование МТС, а вот англичане отказались?
Они, если видят, что операция проваливается, они ее просто бросают. Когда они видят на каком-то этапе, что цель недостижима, они тоже бросают. Они никаких опрометчивых действий не предпринимают. И кроме того, она денег не имеет. Это же дешевая страна, маленькая страна. Здесь же 50 миллионов только. Раньше было вообще 40. Деньги все считают. Тратить деньги на организацию, которая вся проникнутая КГБовской агентурой, совершенно бессмысленно и глупо. У американцев же другое дело. Во-первых, у них денег много. Во-вторых, у них, как и в КГБ, был, я думаю, отдел по работе с антисоветскими организациями. МТС, украинскими, прибалтийскими и какими-то еще. И этот отдел был, так сказать, внутри иерархической структуры ЦРУ. И им бросать МТС было как-то неловко. И они его держали, вопреки здравому смыслу.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. А в рамках ее вы слушаете вторую из передач, посвященных прошлому, настоящему и возможному будущему Народно-трудового союза, которому вскоре исполнится 80 лет. А теперь вернемся к вопросу об инфильтрации НТС агентами КГБ. Вот что говорил мне из Франкфурта на Майне бывший сотрудник бывшего закрытого сектора НТС. Это, как я понимаю, нечто вроде отдела собственной безопасности и отдела секретных операций на территории СССР в одном стакане, Андрей Редлих.
Это очень такой для меня интересный вопрос, потому что в 60-е, 70-е, 80-е годы я сам работал в закрытом секторе, и вопрос инфильтрации для нас был вопрос жизненный, так, и существования. И мы долго удивлялись, почему они никак не могут нас инфильтрировать. До сих пор не было ни одной инфильтрации, так. Были, да, были попытки приблизиться. Еще я помню, я мальчишкой был, 50-е годы, Харунжи такой появился, интересный человек, его ввели в работу, и очень скоро его раскусили. Это единственный, который, в общем, прошел до какого-то уровня рабочего, внутреннего НТС. Среди членов могли быть, но они ничего не знают о работе с Россией. А НТС всегда состояла из двух частей, одна открытая, другая закрытая. Одна часть работает, издает посев, журнал и так далее. Пожалуйста, там все открыто, там может крутиться кто хочет. И была другая, закрытая часть НТС, которая работала на Россию. Контакт имел с людьми в России.
Эта структура до сих пор сохраняется?
Нет, сейчас ее уже нету. Она упразднена, ну, постепенно, в общем, ну, начало 90-х годов.
Похоже, вместе с закрытым сектором исчезла или от нее пытаются избавиться и память о всем известных некогда случаях проникновения КГБ в НТС. Один из них – нашумевшая на страницах перестроечной печати история, продолжавшаяся более 10 лет оперативной игры КГБ. О внедрении в руководящий круг НТС – это что-то вроде ЦК, а то и Политбюро – почетного чекиста – полковника Ярослава Карповича.
в 92-м, ныне уже покойный Ярослав Васильевич, дал для моей программы серию интервью Дмитрию Волчику. Вот что рассказывал Карпович о своих планах внедрения.
По прошествии года, полутора, можно создать такие условия, которые позволят мне, убежав из Советского Союза, осесть у них на какой-то срок, имея в виду какие-то более серьезные задачи. Не только НТС. Я считал, и меня в этом деле поддерживали мои товарищи и начальники, что вот на стыке зарубежной несоветской организации мигрантской, а где-то здесь спецслужбы главных противников, так, какие-то, значит, стыки, вот на этих стыках может появляться какие-то дополнительные возможности. Я не ставил никакой определенной цели, но мне страшно хотелось туда вырваться и там окунуться в жизнь. Начиная примерно с 1974-1975 года, встал вопрос о том, чтобы вот эту игру, не кончая, перевести в нелегальное окончание, которое я сказал. Здесь она уже имела еще одно кодовое обозначение, была уже чекистская операция под названием «Молния». Тут уже все документы писались вообще просто от руки. И знал о них только Андропов и Брежнев, к вашему сведению. Потому что Брежневу таскали мои документы, и он читал. Я не знаю, что он там в этом понимал, но, значит, он читал, и он возвращал их. Такой у него был оранжеватого фломастер цвета, и вот он некоторые абзацы, значит, в моих этих рапортах подчеркивал.
По словам Карповича, руководство КГБ представляло смысл планировавшейся операции так.
В чем была логика этой затеи? В том, что после меня оставалась здесь в стране сильная организация. Нужно было давать им работать до какой-то степени, показывать какую-то деятельность антисоветскую, для того, чтобы я, находясь там, мог себя чувствовать достаточно убедительно. И смотреть, что из этого получится. Нельзя было ставить что-то конкретное на такой стадии, но сбежать и оказаться в работе закрытого сектора можно было. А там нужно было посмотреть, а кто мною заинтересуется. Может быть, та же «Свобода», может быть, еще кто-то.
Но по причинам, как считал Ярослав Карпович, внутри КГБшным, а вовсе не из-за бдительности НТСовцев, все рухнуло. Хотя оперативная игра продолжалась до конца 1977 года.
В мае 1976 года меня вызывает на встречу Аледин, генерал-полковник, и сообщает мне жуткую вещь, что Андропов, ведь он периодически болел, у него было плохо с почками, в его отсутствие в дело вмешался Чебриков. По этой игре и вообще по моей жизни Чебриков – это злой гений. Он пошел, и так как он был, в общем-то, партийным функционером и был человеком Брежнева, естественно, в комитете, не андроповским, он сказал, что, понимаете, какое дело? Мне не нравится это дело, я против этого, резко и категорически. А Брежнев ответил так. Слушайте, а зачем? А я тоже против. Слушайте, а почему? Полковник Карпович, пусть он здесь живет. Нам здесь нужен полковник Карпович. Я не к нему очень хорошо отношусь, полковник Карпович, пусть он здесь живет. И все сорвалось. В одночасье. Вы можете себе представить? То есть Андропов был за, Аледин был за, ПГУ было за, все были за. А с Чебриковым всегда было так.
После столь усиленного напоминания вспомнил о внедрении Карповича и Андрея Редлих. Преувеличивать значение этого случая он не хотел бы.
Это абсолютная периферия, потому что он жил в Москве, то есть работал в Москве, выезжал иногда на Запад и встречался с кем-то из закрытого сектора. И мы сами чувствовали уже давно, что тут что-то неладно. И потом мы эту группу раскрыли. Мы с ними играли какое-то время, чтобы выяснить, как они функционируют, не больше и не меньше. А где наш центр находится? Какие у нас группы? Ничего КГБ не знало. И я знаю почему. Дело в том, что инфильтрировать большую организацию, как ЦРУ, можно. Там люди друг друга не знают. Инфильтрировать организацию, где 2-3 десятка человек друг друга знают десятками лет, вместе прошли войну, частично родственники стали, крестили друг друга детей, это семья большая. Такую группу инфильтрировать? В общем, просто невозможно, потому что все друг друга душевно чувствуют. Появляется человек с задней мыслью. Он очень милый, хороший, умный, прекрасный работник. Но у него где-то в мозжечке сзади заложен другой план. Это чувствуется. если не в первый день, то через год. И пройти этот фильтр, чтобы дойти до центра НТС, не смогло КГБ.
А вот что говорит мне о проникновении КГБ в НТС и о заслуженном чекисте Карповиче бывший советский политзаключенный, член НТС, он вступил туда самоприемом, Валерий Сендеров.
Фильтруют обычно врага, правда? Фильтруют врага на войне. И это, естественно, и закономерно. Я не знаю таких фактов, каких-то очень острых, но я совершенно уверен, что за полвека борьбы с советской властью, даже больше считать можно, что НТС как-нибудь в него и проникли, а не до КГБ, потому что на войне работают разные разведки друг против друга. Это просто лишнее доказательство того, что была жестокая война, чего никто и не отрицает. Война НТС и советской власти. Если говорить о конкретике, а не о рассуждении, то 80-е годы, я помню несколько случаев инфильтрации, когда новые члены НТС, именно новые, только что вступившие, прием уже был открытый, уже мы действовали открыто в России, как они шумом заявляли, что вот я, такой-то принятый год назад, являюсь агентом КГБ. И я прекрасно понимаю причины этих заявлений. Пойти высоко и далеко в НТС они не пошли. И просто есть такое органическое отторжение чужих. Все друг друга знают давно. И они, порыпавшись, будучи членом НТС, там, год-два, десять, ну и что? Они хотя бы разоблачили, хотели что-то показать, что вот НТС состоит из КГБ. И вот таких случаев, совершенно пустых по существу, я помню несколько. Думаю, что это был способ посеять определенные слухи. Что, учитывая настроенность на эти слухи многих, конечно же, их удалось. Мы очень не любим исключать, но люди не наши, не наши в какую-нибудь сторону, вправо или влево, от нас органически уходят. Это так и должно быть.
Скажите, уже упомянутый полковник Карпович, он тоже не исключен из руководящего органа НТС?
Ну, нет, руководящий орган у нас меняется регулярно. И поэтому покойный полковник Карпович, не помню сейчас его же имени.
Давайте тогда переформулирую вопрос. Почетный чекист, полковник КГБ Карпович, известный своим участием в следствии по ленинградскому самолетному делу, делу Виктора Красина и делам еврейских отказников, он умер членом НТС?
Может, юридически, может и так, но не членом РК.
Советский политзаключенный Валерий Сендеров. Ну вот, самое время поговорить об НТС и диссидентах, об отношениях солидаристов с другими инакомыслящими. Этим мы займемся после краткой сводки новостей. Разница во времени. Не отключайтесь.
Свобода в клубах. Писатели, художники, милиционеры, священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате двух взрывов погиб боевик, три милиционера контужены. Как передает Интерфакс, первый взрыв произошел в Махачкале, на улице, по которой ехал милицейский автомобиль. Второе взрывное устройство сработало в машине, за рулем которой, как сообщается, находился боевик. Это произошло в Сулейманстальском районе. В нескольких российских городах в субботу прошли акции солидарности с шахтерами Кузбасса. Как передают корреспонденты «Радио Свобода», в Москве в акциях приняли участие более 100 человек. Люди требовали отставки премьер-министра России и губернатора Кемеровской области. В Кабардино-Балкарии расследуют уголовное дело в связи с убийством трех сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. В субботу утром в поселке Советский в Прохладненском районе республики неизвестные обстреляли из автомобиля сотрудников женской колонии, стоявших на автобусной остановке. На месте крушения пассажирского самолета в Индии найдены тела 150 погибших. По предварительным данным, 7 человек выжили. Всего на борту находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа. На юге Афганистана минометному обстрелу подверглась авиабаза международной коалиции под Кандагаром. Сообщается о ранении нескольких военнослужащих. В Москве около 150 человек приняли участие в акции в защиту прав автомобилистов. Сообщается, что основные лозунги, которые выдвигали участники акции, были «Скажи нет произволу властей» и «Нет мигалкам». В Польше число жертв катастрофического наводнения увеличилось до 12. В Южной Польше в районе города Вроцлав произошел прорыв дамб, в результате чего большие территории и тысячи строений оказались под водой. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире расширенный выпуск программы «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Мы продолжаем вторую передачу, посвященную вчерашнему, сегодняшнему и завтрашнему дням Народно-трудового союза, НТС, организации молодых в начале 30-х годов русских националистов. Тогда их называли нацмальчиками. Организации, возникшей за пределами России 80 лет назад. И до войны, и после НТСовцы и их публикации и идеи тайно проникали в СССР. И это вызывало там самый различный резонанс. Когда вы узнали про НТС и что вы узнали про эту организацию? Продолжаю я расспрашивать бывшего советского политзаключенного Валерия Сендерова.
Ну, началось, конечно, не с НТС, а с литературы «Пассив», включая журнал «Пассив». Но когда узнал, сейчас, конечно, уже невосстановимо, но где-то в институтские годы, в 60-е. Это просто была органическая атмосфера жизни, что у кого-то там в пассиве в руках окажется. Не то, что очень часто, но ведь у кого-то же окажется, там несколько раз в год, допустим. И вот так первое знакомство им происходило.
А когда и при каких обстоятельствах вы встретили, скажем так, живого НТСовца?
Живого именно НТСовца, вот в точном смысле этого слова. Ну, где-то в конце 80-х. А живого курьера НТС, как у нас говорят, Орло, где-то в начале 70-х.
И кто же был этим Орлом?
Ну, не знаю. Это же все было не под своими именами. Это была одна женщина из Италии, тогда еще молодая студентка. Потом, когда я был в Италии, в 89-м примерно году, я познакомился уже с ней по ее подлинному имени и с ее супругом. А тогда вот была такая молодая девочка-студентка, которая приехала помогать России. Она была католической организацией, кажется, причастие освобождения. И стремилась помочь освобождению Восточной Европы.
Скажите, Валерий, а как и при каких обстоятельствах пришла вам в голову мысль стать членом НТС?
С членством дело тонкое. На самом деле я очень долго себя не считал членом, хотя я поддерживал прочные контакты. Но это для меня, для закона так называемого, это, конечно, все равно. Но внутренне для меня это разные вещи. Я человек вообще не политический. Но потом в момент ареста надо все уже упрощать. Политическая борьба – вещь несложная. Я тогда объявил себя уже и членом. Хотя в действительности был просто плотным сотрудником, так сказать, было бы длиннее, но точнее.
Валерий Сендеров – один из советских инакомыслящих, общавшихся с НТС и в момент ареста объявивший себя членом этого союза. А вот другой советский политзака и совершенно другой опыт общения с НТС. Владимир Буковский.
Я узнал об этом в начале 60-х, об их организации в основном из советских публикаций, которые совершенно демонизировали НТС. Это рисовалось в советской прессе как такой антихрист, антипод всему светлому и советскому. То есть пропаганда очень старалась нарисовать их такими главными врагами Советского Союза, что вызывало двойственное чувство. Зачем бы им так стараться, да, с одной стороны. А с другой стороны, интерес. Что же это такое, чем они там занимаются? То, что на них вешали всех собак, говорили про то, что они там с кем-то сотрудничали в войну. Как вы понимаете, в советских условиях это не воспринимается всерьез. Про нас же тоже все говорили, что мы платные агенты мирового империализма. В то время, как мы отлично знали, что нам никто ничего не платит, правда? То есть доверия к их пропаганде не было. Поэтому интерес какой-то был. Впервые более реально я услыхал о них от смагистов. Была такая группа поэтов, молодые ребята. И на них вышел какой-то интересовец, они ему какие-то свои стихи передавали. Вот от них я впервые услышал вообще, что они бывают в России, да, то есть то, что они там в газетах, это одно, это виртуальная реальность. А то, что вот они как физические лица где-то присутствуют, это я впервые узнал. Это был, я думаю, 65-й год.
Ну, тот же вопрос, что и Сендерову. А когда ты впервые увидел НТСовца, так сказать, живьем?
Я увидел посланника их, он был ли он НТСовцем или нет, я тебе сказать не могу. Но был посланник, бельгиец. Он у меня по делу проходил потом. Хуго Себрехтс. Вот как его звали. Видишь, помню до сих пор. Он приезжал как курьер от какой-то бельгийской молодежной организации, но при контакте сказал, что их организация вот делает такие поездки по просьбе НТС. Вот я его впервые увидел. Какие-то ему самиздатские материалы ребята дали. И как бы ко мне его переслали. Он просил поговорить. Ну, пришел. Разговора никакого не было. Так, пообщались. Он уехал. Мне его потом записали в дело. Как контакт с зарубежными эмиссарами НТС. Но как бы моему делу это ничего добавить не могло. Я получил свои 3 года по 190-й статье, как мне и полагалось. Ничего он мне не добавил.
Но это, опять-таки, лишь посланец, посредник. А первый твой непосредственный контакт с членами НТС, ты помнишь?
Таких я увидел только уже в эмиграции, когда меня выслали. Но до этого был эпизод, который я в книге описываю в «Московском процессе», когда мне передали через кого-то из ребят от НТС пакет. Это был 65-й год. Я страшно удивился, я как бы с ними в переписке не состоял. Открыл пакет. И там была, во-первых, бесцветная копировальная бумага для тайнописи и письмо ко мне, где мне настоятельно рекомендовалось взорвать мавзолей Ленина. Я как-то страшно удивился. Все это, конечно, уничтожил, потому как если бы в тот момент в мою квартиру вошло КГБ, они бы имели полный джентльменский набор. Вот, конечно, не только не стал взрывать мавзолей Ленина, но не стал и отвечать им на это. А потом задним числом я подумал, что это вообще-то не такая уж и безобидная глупость. Они ведь что посчитали? Что я вот только что вышел из сумасшедшего дома, да? Они же меня не знают, может, я и есть сумасшедший. И вот сподвигнуть сумасшедшего, взорвать мавзолей Ленина или попытаться сделать такое, что даст в руки КГБ прекрасный материал поарестовать всех моих друзей, знакомых и так далее в громком деле о заговоре против вождя мировой революции и пролетариата. А для НТС навар, много жертв, много мучеников, понимаешь? Вот я так все это прикинул, 2 и 2 сложил, и вообще-то так настороженно к ним стал относиться после этого.
Ну, эта история вообще-то по почерку больше напоминает не франкфуртских активистов из НТС, а людей из другой конторы, базирующейся на Лубянке. Вообще, в передаче уже много говорилось о проникновении чекизма в Народно-трудовой союз.
Я тоже об этом очень много слышал, читал, слышал, говорил с бывшими НТСовцами, некоторые из которых ушли из НТС, узнавшие или установившие факты инфильтрации. Но руководство НТС категорически отрицало, никоим образом не желало на эту тему даже говорить. Все это, мол, выдумки Лубянки, и ничего мы не хотим знать. У меня у самого были данные, такие косвенные, про возможную инфильтрацию их. И я говорил тогда с неким Романовым, был такой Романов, заведовал он, по-моему, как раз закрытым сектором, у них был такой закрытый сектор, конспирация такая. Вот, и я, будучи во Франкфурте, у знакомых с ним созвонился в скорости после освобождения и просто хотел по-дружески предупредить, что вот у нас есть данные о инфильтрации их организации КГБ. Он все это выслушал молча, сказал, что это не новость для него, что об этом уже и раньше говорили, что все это известная дезинформация КГБ. И никаких больше последствий это не имело. С Романовым я больше не видался, это был первый и последний раз. Я понял, что предупреждать его бессмысленно о чем-нибудь.
Для этой передачи мой коллега Андрей Трухан побеседовал по моей просьбе с председателем Совета НТС Александром Шведовым.
Александр Николаевич, если можно, такой, что ли, наиболее общий современный портрет Народно-трудового союза конца нулевых, начала 10-х годов 21 века. Вот, что из себя сегодня представляет НТС количественно, качественно, социологически, гендерно?
Пройдя довольно тяжелый и сложный путь до начала 90-х годов, когда стало возможным легальное появление НТС на территории России, НТС, конечно, изменился и качественно, и количественно, поскольку, если ранее большинство членов союза были представлены русским зарубежьем, то, естественно, за этот период времени подавляющее большинство членов Союза – это россияне. Конечно, это отчасти повлияло и на характер самой организации, но, с другой стороны, сохранилась преемственность. Из зарубежных организаций, эмигрантских, ну, практически никто не смог сохраниться вот такое количество времени. Когда рухнул Советский Союз, когда пал советский режим, большинство из них потерялись в российском пространстве. В НТС есть своя ниша. Никогда в НТС больше 2000 человек не было, и сейчас нет.
Вообще, оценка количества членов НТС – вещь непростая, поскольку, как я понимаю, процедура выхода из Союза нигде не прописана и не предусмотрена. Люди по разным причинам, отстраняющиеся от солидаристской активности, будь то уже упомянутый полковник КГБ Карпович или неоязычник и волхв Алексей Добровольский или инициатор и активист движения «Жить без страха иудейское» и составитель письма 500, которое многие считают антисемитским, Михаил Назаров, все они до смерти продолжают числиться членами НТС. Поэтому в беседе со мной франкфуртский ветеран НТС Андрей Редлих прикидывает динамику численности НТС, так сказать, на глаз.
На глаз, я бы сказал, сегодня столько же активных членов, самодвижущихся тележек, так сказать, как и до перестройки. Между были сотни. Вот в 90-е росло число членов с 85-го года до 93-го, 4-го. Росло, было, не знаю, там 500, 600, 700, разбросанные по всей стране. Но отсутствие, во-первых, отсутствие финансов, потому что финансов на такую организацию НТС никогда не было. Во-вторых, я думаю, что НТС, который был за границей, целиком переехать в Россию, это нереально было. То есть передача эстафеты была благодаря отдельным людям, которые смогли, как мой отец, переехать в Москву или какой-нибудь другой город. Это было слишком мало. И второе, что, видимо, сыграло роль, начиная с 95-го года, это установка на то, что нужно заниматься воспитательной работой. А именно, издавать. А там издаются книги, журналы, брошюры. А это может делать и маленькое количество людей. Они должны быть только быть квалифицированные. Но время для работы с реальным окружением, с населением в целом, не знаю, собрания, конференции, какие-то мероприятия, демонстрации и так далее, на это уже не хватает сил. И таким образом приток новых людей остановился. Тот разбег, который был, он ушел в никуда. НТС сейчас не может гордиться большим числом членов.
А что это вообще за люди?
Самые разные. Я бы сказал, это все люди, которые имеют этот внутренний мотор. Чувство какой-то ответственности не только за свою семью, но и вообще за Россию. Так и готовы что-то хотя бы делать. Одни больше, другие меньше.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Дольц. А в рамках ее вы слушаете вторую из передач, посвященных прошлому, настоящему и возможному будущему Народно-трудового союза НТС, которому вскоре исполнится 80 лет. Нынешний глава НТС Александр Шведов говорит о новобранцах своего союза так.
Это люди от Калининграда до Владивостока и плюс зарубежье. Оно у нас, к счастью, еще осталось. Хотя люди, конечно, уже с годами, так сказать, уходят из жизни. Но, тем не менее, в зарубежье у нас тоже достаточно серьезный потенциал. Это уже несколько поколений членов НТС там выросло. И сегодняшние люди, которые достаточно успешны в бизнесе, успешны в своей профессии.
Есть ли молодые люди, условно говоря, НТСовские комсомол, если можно так выразиться?
Ну, я себя тоже стариком не считаю. Мне, в общем-то, чуть больше 40 лет, и я председатель сегодня этой организации. Конечно, есть молодые, В основном, конечно, из молодежи к нам идут люди, которые серьезно увлекаются поисками исторической правды. То есть это историки, это философы, это политологи, это люди гуманитарных профессий, которые хотят разобраться в истории своей страны. И журналистов в наших рядах тоже немало. Безусловно, историческая Россия не восстановлена в полной мере. И сегодня, в том числе из позиции властных кругов, это восстановление не происходит. В головах у людей винегрет у многих. Они, в принципе, готовы сочетать Николая II и Сталина в одном флаконе. Хотя, надо сказать, что власть все равно шаг за шагом какие-то позиции сдает. В этом году официально признали еще раз на высшем уровне Катынское преступление. Постепенно меняются оценки и роли СССР во Второй мировой войне, что не такая она была позитивная, как хотелось бы. Война – это вещь неоднозначная, не черно-белая. И у нас неоднозначные оценки в отношении этой победы. В этом году уже дважды из прокуратуры в редакцию посева приходило предписание о том, что необходимо там дать ответы на запросы ряда лиц. В частности, два доноса на нас было написано, один из них подписан редактором нашего современника Куняевым и Ганичевым, представителем Союза писателей. Хотя я ни одной книжки не слышал этого Ганича, кому бы она была известна. И второй от Корниенко, депутата Государственной Думы. Причем первый донос был поддержан полпредом президента в Центральном округе Полтавченко. Смысл в том, что НТС в своих изданиях искажает историю, называет Катынский расстрел преступлением. Это содержится прямо в доносе Корниенко. То есть я так думаю, что на таком же основании он мог бы написать донос на Путина и Медведева.
А Народно-трудовой союз – это в основном мужская организация?
Нет, у нас есть женщины, хотя, конечно, их не так много, но у нас многие женщины, ну, за рубежом, допустим, долгое время возглавляли такие журналы, как «Посев» и «Грани». И женщины, конечно, есть, но большинство, наверное, как в любой организации общественно-политического характера, большинство мужчин. Но в Совете, в высшем органе, у нас, по крайней мере, одна женщина на сегодняшний день есть.
А мужчин сколько?
Стремимся, мужчин 14. Стремимся к тому, чтобы было две.
Напомню, что в рамках программы «Разница во времени» вы слушаете сейчас передачу об НТС, а в ней интервью, которое дал Андрею Трухану глава этого союза Александр Шведов.
Известно, что любая серьезная организация может существовать, если, так сказать, у атамана есть золотой запас. То есть, иными словами, каковы источники финансирования? Это взносы, пожертвования внутренние, зарубежные?
До начала 90-х годов основные источники были все за рубежом. В свое время НТС за рубежом на различные там средства, в том числе пожертвования, там сборы и так далее, приобрел во Франкфурте на Майне здание, в котором была основана типография и издательство «Посев». Часть здания сдавалась в аренду под гостиницу. За счет этих средств, в общем-то, небольших, первое время НТС существовал и в России. Сейчас из-за рубежа поступлений практически никаких нет, кроме целевых на конкретные проекты, которые связаны, допустим, с изданием той или иной книги. Потому что наиболее такой ощутимый материальный результат от нашей деятельности – это наши издания. Мы не политическая партия, мы не можем там собрать какой-то гигантский митинг несогласных или согласных и не ставим такой цели.
Смещение центра тяжести активности НТС из сферы политической в область культуртрегерства – сдвиг серьезный. Как это произошло, спрашиваю я у Валерия Сендерова.
Просто. Всегда были и другие точки зрения, были расколы. Это печально, но это в порядке вещей. Но мы все-таки пришли к деятельности вот такой, просветительской, образовательной, как главной. Хотя мы не к этим 100% ограничиться, но это сегодня основное.
То есть организация перестала выступать как прежде всего политическая?
Да, вот это сказано совершенно правильно. Так, что прежде всего как таковая, безусловно, не выступает.
Да, не выступает.
Хотя в какие-то моменты, в каких-то аспектах может и выступать.
Сопоставим еще прошлое и настоящее. В прошлом, как ни крути, НТС числилась в крайних противниках советской власти и подвергалась гонениям со стороны органов безопасности, которым отвечала, так сказать, взаимной нелюбовью. Ныне национальным лидером страны назван выходец из этих самых органов. Многие из его коллег оттуда находятся на ключевых постах власти в стране. НТС при этом функционирует в стране вполне легально, правда, изменив свой профиль. Скажите, а отношение к органам тоже изменилось?
Мы считаем, что это важно, что человек делает последнее время, последние, скажем, 10-20 лет. Срок сегодня уже не такой уж маленький, мягко говоря. Нашу жизнь в целом будет во время Господь судить. Но я могу еще сказать по поводу этого вопроса, что в конце 80-х, вы хорошо помните, Владимир, для того, чтобы куда-то избраться, включая Верховный Совет, то есть высший орган, было достаточно доказать, что ты диссидент. И все. Такой был имидж, такая была хорошая репутация у диссидентов. Сегодня этого нет и близко. Репутация есть у КГБ. Да, это печально, ничего не поделаешь. Так складывается наша история. Понятно, что я намекаю, что виноват в этом не КГБ сегодня уже, а люди, которые скандалом провалились. КГБ не провалилось, увы, но это факт.
Так же, как и Валерий Сендеров, переломный момент в истории страны, конец 80-х, начало 90-х, вспоминает и Владимир Буковский.
В районе 90-91 года я совершенно потерял их из виду и не интересовался тем, что делает или не делает НТС. Отношения у нас с ними были натянутые, недружеские. Никаких совместных дел мы, естественно, с ними не имели. И поэтому я как-то совершенно не интересовался. Тем более, что события в России развивались очень масштабно. И какая-то там подпольная группа, инфильтрированная КГБ, вообще-то никакого влияния на эти события иметь не могла. То есть была вне поля моего зрения. Потом, уже позже, я с ними столкнулся. Много позже, где-то в Питере, буквально где-то года три назад, ко мне подошел человек и сказал, что вот я, говорит, из НТС, представитель посева здесь. Я хочу, чтобы вы мне автограф дали. Вот вы как на это смотрите? Я говорю, ну, пожалуйста, я вам дам автограф. Хотя вы, я надеюсь, знаете историю наших отношений, она не гладкая. Мое отношение к вашей организации достаточно критическое. Да-да-да-да, мы знаем, мы в курсе. Вот так мы поговорили, вполне нормальный человек.
А каковы, по твоему мнению, перспективы дальнейшей жизни этой организации, которой вскоре 80?
Какие у них могут быть перспективы? Я думаю, никаких. Они будут такой маржинальной группой, если они все еще действуют. Я, честно говоря, не смотрю, не выясняю. Маржинальной группой такого несколько националистического, что ли, уклона. Вовсе не обязательно радикально националистического или там нацистского. Это слишком сильно все. Они достаточно цивилизованные люди. Но не более. А таких групп там в России довольно много. Они мелкие. И с моей точки зрения перспективы не имеют в политике там никакой. Крайний национализм, да и вообще национализм как таковой, российским людям не свойственен. Мы довольно безразличны. Как большая нация, мы не имеем этих сентиментов сильно. Есть маржинальные группы, маржинальные настроения. Обычно малые нации бывают болезненно националистичны, поскольку опасаются своего этнического исчезновения. А русские этого не боятся. У нас все русские. У нас и удмуртцы русские, и калмыки русские. Нам все наплевать. И поэтому у нас резко националистические настроения, они не приветствуются и не воспринимаются народом.
Франкфуртский ветеран НТС Андрей Редлих видит сегодняшний и завтрашний день этой организации иначе.
Я всегда был оптимистом, потому только с этой точки смотрю, конечно. Мне кажется, что НТС сегодня, ну и с самого начала, как он в России стал расти, до того были отдельные молекулы, а потом стали сотни людей. НТС в России сегодня отражает саму Россию. Так же, как НТС доперестроечный, заграничный, отражал Россию, но ту, которая загрушена, которую не видно, которую затоптали. Только что на Западе люди были свободные русские, и они ее отражали Россию, ту, которая была раньше. Но Россия сегодня, она не та, которая была раньше. Ну, время прошло, как и человек меняется. И НТС сегодня в России отражает саму Россию. И что в НТС нету настоящей, серьезной, конструктивной работы политической. Это отражает само состояние всей России, где нету настоящих политических партий. Потому что все политические партии, которые существуют, это кормушки. Ну вот один тут пригрелся, так ему тут хорошо. Это люди его настроения, а другой в другой партии, а третий вообще не хочет ни с кем из них иметь дело. Но эти все партии, может быть, есть исключительные люди в них, это иначе. Но в общем и целом эти партии растут не из эмоционального заряда устроить свою страну, именно страну устроить, а не свою карьеру.
И отсутствие настоящих партий в России отражает состояние людей. Сегодня все, в общем, борются за свое личное выживание и существование. От пенсионера до бизнесмена. О стране думают, да, переживают, пишут, но систематически работать – это нужно больше. И до этого еще просто не доросли люди. Люди были очень атомизированные при советской власти. Советская власть не разрешала людям между собой сотрудничать на свободных началах, без надзора сверху, а именно на равных между собой.
Ну и, наконец, главный редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов старается сбалансировать сегодняшние достижения с задачами НДС на завтра так.
Ну, в общем, в Государственной Думе Российской Федерации фракцию мы не создали. Никогда этого не было. Хотя, в общем, надежды на это существовали. Ну и понятно, что ничего подобного не произойдет в сколько-нибудь обозримом будущем. Что важно, на мой взгляд, сейчас, это важно именно вот сохранить себя, сохранить преемственность, чтобы когда-нибудь наши идеи, да, будут востребованы российским обществом в том объеме, который нам хотелось бы, да, чтобы не было перезапуска организации, а все-таки, чтобы мы сказали, что мы вот с 30-го года свою ниточку тянем. Это вот тот самый НТС, а не какой-то новодел, не какой-то ремейк. Вот это задача сегодняшнего дня, на мой взгляд.
НТС. Нацмальчики пережили возвращение в Россию и дожили до 80-летия. В передаче участвовали Владимир Буковский, Олег Гордеевский, Андрей Редлих, Валерий Сендеров, Андрей Трухан, Юрий Цурганов и Александр Шведов. Продюсер Юлия Голубева. Вел передачу Владимир Тольц.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, за годы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В середине дня в офис компании «Говори правду» нагрянули несколько человек.
Из-за взрыва повреждено множество машин. Есть погибшие и раненые.
Остап Бендер говорил, настоящую гарантию может дать только
депутаты страховой полис. Депутаты от либерийской партии оказались на скамьях оппозиции.
Он дал указание решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности директора шахты «Распадская» Игоря Волкова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».